Сегодня беседа о вечном. Продолжают наш эфир, дорогие слушатели. В нашей студии священник Владимир Устинов, батюшка, полковой священник, помощник командира части по работе с верующими военнослужащими 43-й отдельной железнодорожной бригады. И он является настоятелем двух приходов. Это приход святителя Ермогена, район Эльмаш нашего города, и прихода благоверных князей Бориса и Глеба. Это Сортировка, город Екатеринбург. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Итак, Федор Михайлович Достоевский, «Преступление и наказание». Мы продолжаем наш интересный разговор о человеческой жизни, о человеческой душе. Вот в прошлой программе мы с вами остановились на том очень важном моменте, почему получаются такие люди, как вот Родион Романович Раскольников, да? Вот просто в таком человеческом плане. И мы вспомнили его маму. Это Пульхерия Александровна Романова, которая вот после смерти своего мужа продолжала воспитывать двоих детей. Это Дуню и Родиона. Вспоминается очень сильная цитата из Ветхого Завета. Знаете, она, наверное, вот просто таким ярким пятном будет проходить вот в моей жизни или в жизни многих других матерей и родителей, где сказано о том, что кто восхищается своими детьми в детстве, убоится их. Вот действительно это относится в том числе и к Пульхерии Александровне Раскольниковой, которая вот воспитала такого Родиона.
Ну, дочка-то у нее получилась.
То есть, дочка-то хорошая получилась.
Да, это просто вообще там...
Правда,
да,
ведь?
Да. Ну, тут уже некое такое тоже все-таки это...
По-разному любят матери своих, видимо, детей, сыновей, дочерей.
Не, ну ладно, я по-другому скажу. Все-таки это не реальные люди, а вымышленные герои.
И вы тут, знаете, они тоже становятся уже реальными.
Не надо. Это уже
спиритизм какой-то, да? Ну, это, по крайней мере, вот тот вот материал, на котором, который мы изучаем, учимся на нем. Помощники наши.
Федор Михайлович все-таки дитя своего времени, дитя такое... Как это можно было писать, такое талантливое, хорошее произведение, которое будут читать, и не как-то там превознести женщину. Все-таки эта эмансипация тогда уже начиналась. Если сейчас мы уже понимаем, что это вот завело совершенно какие-то дебри, которых не хотели, наверное, наши вот писатели завести, если бы, наверное, они увидели, вот, во что это превратилось сейчас, наверное, как-то по-другому бы свои взгляды переменили. Но тогда, конечно же, это было актуально. Это права женщины, вот там сколько там было проблем, вполне, может, действительно было, не буду об этом сейчас говорить.
Я только напомню только о том, что 60-е годы 19 века Достоевский пишет роман «Преступление и наказание».
Вот. И ну, вот эта вот борьба, она, конечно, тогда уже была, и Федор Михайлович, ну, где-то вот поддерживает все равно, на мой взгляд. Поэтому у него такая вот дочка у Пельхи Александра, она получается очень положительным героем. Просто вот вообще там во всем гениально и там
можно
и
сказать,
прекрасно.
Можно сказать,
просто
идеальный образ. Да. Красавица, ну, умная.
Это вообще, да.
Жертвенная очень.
Ну, слишком.
Много
слишком.
Всего, ну, прекрасного.
Поэтому, ну, знаете, немножечко такой, на мой взгляд, искусственный образ. Тем более, если вот, ну, брать другие произведения, других авторов того уже примерно там периода. Ну, это постоянный такой образ встречается. Женщину превозносят. Uh-huh. Именно это вот оттуда эмансипация тогда родилась. И, на мой взгляд, все-таки писатели этого времени не понимали, куда это может завести. Ну, покажи сейчас современную там девушку, ну, того же возраста, что и Дунюшка, как они сейчас одеваются, как себя ведут и разговаривают, и что вот именно вот это вот движение, начавшееся тогда, привело вот к этому, то они очень бы ужаснулись. Очень ужаснулись. Не этого они хотели, конечно.
Вот эта эмансипация. Сейчас тоже вот эту тему поднимают. И тема феминизации, она очень много у нас в обществе. Вот, а почему? Объяснить.
Сейчас?
Почему это вот именно от, вот с этого времени?
Не, началось,
как это проявляется? Да, не,
началось это раньше.
Тогда конечно, началось, это как проявлялось?
Началось это, началось это, конечно, не у нас, слава Богу, не мы первые придумали все эти грехи и движения. Все это, с Европы к нам вся грязь, как всегда, течет. Дуня, конечно, не является образом такой эмансипированной женщины, а тут, думаю, Петр Михайлович, вы показывает, что вообще женщина может быть, она должна быть вот такой вот активной, принимать участие во всех там сферах жизни, деятельности. И она может быть очень умной, гораздо умнее своего брата, по крайней мере, получилось.
Он тоже такими женщинами восхищался.
То есть это, понимаете, я не про конкретного человека, а про образ. Что вот-вот, это образ женщины. Я говорю, у многих авторов это встречается. Это у меня идея, понимаете? Я вот не про, даже не про конкретного персонажа говорю, а про идею, которая неверная. Неверная. Борьба вот эти за права женщины, равноправие, она сама по себе глупа. Ну вот, вот буквально вот у нас вот неделя жен мироносец была. Ну, некий аналог 8 марта. И сейчас вот, вот сейчас вот все пытаются как-то у нас противостоять вот этому православной зачем-то, противостоять вот этому международному женскому дню. И типа вот у нас, а у нас целая неделя есть жен мироносец. И вот, значит, что? Там один день. Вот мужчины должны делать женскую работу, ну, традиции, вот сейчас какие-то такие новые, на мой взгляд, должны там мужчины там пол помыть, там пыль протереть, покушать, приготовить, постираться. Вот. Это вот, вот это вот вообще для женщин это то есть праздник, когда мужик делает вот ее работу. Ну ладно, если у нас равноправие, тогда давайте наоборот. Тогда на 23 февраля все женщины будут мужскую работу делать. Да, по большей части даже вот военную. Но у нас женщин-офицеров туда покомандовать-то уж найдется тоже. Это глупость, понимаете? Местами меняется. Когда начинают вот воспевать, вот превозносить, просто вот так вот идеализировать женщину, вот в этом романе, мне не нравится. Я вот тут, конечно, когда читаешь так, про такого человека, это как-то вот, ну, впечатляет, такого, да, радостно, здорово, ну, вот, ну, надо же, ну, вот есть же такие, да, как это здорово, ну, конечно, хотелось бы такую встретить, да, вот, и красавица, и умная, там вообще вот, все в человеке есть, вот все, ну, это же художественное произведение, это все не про это, не про, не, жизнь, она из другого состоит, вот, но... Ну вот, допустим, да, вот два человека. Вот одна мама воспитывает двух человек. Двух. Вот один на мужчину не похож, непонятно, что за чудо родилось, с какими бредовыми идеями. Потом все-таки завело эти идеи, просто довели до преступления и вообще до полусумасшествия буквально. Вот, а тут же вот та же мама того же ребенка воспитывает, и получается он просто идеальный человек.
Ну, видите, в одной семье два совершенно разных человека.
А это вот на самом деле, на самом деле так и бывает. Да, да. Когда вот педагоги вызывают родителей на собрание и говорят, вы не воспитываете своего ребенка, он у вас там такой-сякой, и там начинается. Ну, когда там один, два, еще ладно, там в семье, это... кажется, что от воспитания столько зависит, нужно, я не против, конечно, воспитания, но когда вот у нас в поповской нашей среде по там 7, 8, 9 человек, и ты всех одинаково любишь и одинаково воспитываешь, но получается это совершенно разно. Вот. И действительно, не все так от родителей даже зависит. Не все. Некая какая-то свобода уже в человеке заложена изначально, и он с детства ее реализует сам. Сам. Да, воспитывать нужно, показывать, но увы. А в неполных семьях, как вот у Раскольниковых, это неизбежно. Мальчик, мама воспитывает мальчика, естественно, крайне тяжело воспитать нормального человека. Крайне тяжело. Вот это я сейчас постоянно наблюдаю, что приходится общаться с молодыми людьми по долгу службы. Вот, и из неполных семей мальчики приходят, это сплошь и рядом сейчас, мама воспитывает. И, увы, это люди, ну, неполноценного воспитания. Те же ребята у нас есть с Кавказа, их немного, но, вот читаешь личные дела, 99,9% это полные семьи, 99,9% это многодетные семьи. Редкий случай, что там, ну, один-два ребенка, это вообще вот там за несколько лет, я не помню, там один-два попадет. Три минимум, а то и больше. Вот, полные семьи, нормальные, многодетные. Мальчики все спортивные, спортом занимаются. У нас игроманы, как правило, оттуда все спортивные, все из полных семей, соответственно, они приспособлены к жизни. Им эту армию отслужить вообще ничего не стоит. Для них это не шок. Это нету таких вот проблем, что человек испытывает какой-то стресс. Какой стресс?
Что такое инфантильный человек?
Ну, инфант – это дитя, ребенок. Не выросший, недоросль. Инфантильный – это человек, не способный, приспособленный к жизни. Он еще ребенок, он взрослый, выросший ребенок, который не может в этой жизни принять решение, не может за себя отвечать, за свои поступки. Это несостоявшийся человек. Увы, таких сейчас, вот у нас сейчас православные среди ну, постправославной, здесь, на территории России, сплошь и рядом. Увы, и таких вот Раскольниковых, которые потом ну, хотят быть мужчинами, хотят, чтобы их воспринимали действительно настоящими какими-то людьми, начинают совершать совершенно неадекватные поступки. То есть, ну, Раскольников, ну, что это такое? Идея-то вот эту бабушку-то убить откуда? Именно, что человек вспоминает вот, о Наполеоне, о сверхчеловеке, а то, что вот люди, которые в этом мире что-то значат, они могут переступить через другого человека и даже не заметить его. Заметил бы Наполеон вот эту бабку, если бы ему там нужно было там вот. И, ну ты-то, извини, ты Наполеон, а о Наполеоне отдельно. То есть он выставляет для Раскольника это некий идеал. Это некий такой, да, действительно человек. Ну, а давайте вообще подумаем, это действительно положительный человек, который развязал такую войну. Вот мне нравится у Льва Толстого в «Войне и мир» как раз вот там вот он о Наполеоне приводит цитату из его мемуаров неких, уже когда он там на острове отдыхал. Писал, что он, говорит, такой вот хороший человек. Я же это все затеял ради блага человечества. Сам Наполеон про себя пишет.
Так это все ради блага человечества, да, затевается.
И там все. Вот Толстой очень хорошо как раз это описывает, что да, говорит, он хотел блага человечеству, хотел счастья человеку, но вот беда, что люди-то не хотят счастливо жить. И поэтому он, говорит, стал их убивать, этих людей, кто не хочет жить счастливо. И, говорит, у него так хорошо это стало получаться, убивать людей, что его сделали императором, чтобы он еще больше мог людей убивать.
Убить.
Да. Это вот нормально? Вдруг это вот у нас тоже как-то, знаете, Наполеон это, ну, некая для многих личность, ну, такая...
Положительная.
Если, извините, положительная, ну, да. Да.
Это же Наполеон.
Герой, да. Да извини, да это тот же, это да, тот же Гитлер, Гитлер. Это тот же самый Гитлер. Те же
только
самые идеи.
Только в другое время.
Да? Разве а сколько людей погибло, сколько покалечено, сколько семей, сколько детей пострадало? Это же вообще невообразимо. Простых. И человек об этом вообще совершенно никак не задумывается. И тут вот какому-то там студентику начинает в ум приходить, что и я тоже хочу что-то из себя представлять. И поэтому рядом со мной люди, они для меня не должны ничего значить. Я вот к какому-то там должен стремиться идеалу, что-то такое. Совершенно...
Ослепление какое.
Ослепление, да. От чего? Да, вот от того, от этой несостоятельности. Что человек на самом деле слабый, инфантильный. Человек в этой жизни не нашел себя, не смог, не захотел. Да, его там мамочка любила, содержала. Вот, он там студентом не мог даже закончить. Вылеживал там на себя в этой каморке, лежал там сутками голодный, даже голодный. Не мог там поднять, заставить насилие себя просто что-то делать. Да.
Это
кухарка пожалеет, да, принесет покушать. Кухарка пожалеет, принесет, не принесет, ну, голодный буду.
Причем
лежать.
Причем у той на же самой женщины, обиженный, у которой он снимал жилье.
Да.
Вот. Кухарка, которая ей служила, она вот, надо напомнить, что приносила ему чашку супа с мясом.
Да. Ну, естественно, оттуда рождается, ослепляется ум, вот эти идеи. А вот там существует какая-то
вот
старуха,
проценщица,
да? Да, которая там вот всем только жизнь портит, а если ее вот убить, да забрать эти деньги и пустить на доброе дело, на студентов, на одного, на сотни, сколько можно добрых дел делать? Свидригайлов ему потом говорит, да там денег-то вообще не было, копейки. Ну, человек состоятельный, он понимает, что... Сколько деньги у той старухи, там копейки. А тот же лежит и мечтает, что там столько можно добрых сделать. Это уже понятно, что ум помрачился, что там ничего не сделаешь на эти копейки. Какие добрые дела, каким там тысячам ты собираешься помогать людям. Там сама-то выживает, живет тоже там непонятно на что. Вот таких же студентов там берет.
То есть огромные амбиции, это, знаете, как можно
помрачение
сказать?
Помрачение ума.
А помрачение ума, ну вот эти вот огромные амбиции. А вот, знаете, поскольку мы уже психологию сегодня тоже много упоминали и ранее, какая у него была вот эта вот самооценка? Как он вообще себя воспринимал, Раскольников? Что он вот о себе думал? Если, ну вот вы говорите по мрачению ума, он же что-то ведь тоже о себе думал.
Естественно,
то есть он ведь не видел себя реального совершенно, какой он, какой
реально
он человек, себя.
Реально себя увидеть, это знаете ли.
Знаете, как страшно.
Задача всей жизни, потому что иногда можно себя действительно увидеть таким, какой ты есть. И вот как Иуда, он понял, что он согрешил. Вот говорится, что раскаялся. Он не раскаялся, нет. Он понял, какую гадость сделал. И пошел, удавился. Вот можно увидеть свою вот грешную душу так, что только отчаяние, вот как у Иуды, настанет. Поэтому нам Господь не попускает вот сразу видеть все. Мы постепенно ознаем себя, свою греховность, и постепенно исправляем ее. Иначе ну, человек... просто бы в такое бы уныние, в отчаяние впал. И тут уж просто руки опускаются. Естественно, ну как святитель Игнатий Брянчанин говорит, да, что мы все в прелести. Мы в неком таком розовом свете себя видим. Мы гораздо лучше, я гораздо лучше. Конечно, я не ангел, но я гораздо лучше, чем есть на самом деле. Это естественно. Вот просто у кого-то это заходит, ну, до крайности. Естественно, там этот Родя мог бы понять, что ты студент даже не закончил. Ты же образования нету. И тут мнит о себе что-то великое. Ставит себе в пример как, там, Наполеона. Какие ориентиры у человека в жизни?
Давайте
естественно.
Прочитаем. Разумихин, его преданный друг, который потом станет мужем, да, Дуни, сестры Родиона. Вот он что говорит про Раскольникова. Дает вот такую характеристику, я прям зачитываю. «Да и что вам сказать? Полтора года я Родиона знаю. Угрюм, мрачен, надменен и горд. В последнее время, а может быть гораздо прежде, мнителен и ипохондрик, великодушен и добр. Чувства их не любит высказывать, и скорее жестокость сделает, чем словами выскажет сердце. А иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувственен до бесчеловечия. Право, точно в нем два противоположных характера поочередно сменяются. Ужасно иногда неразговорчив, все ему некогда, все ему мешают, а сам лежит, ничего не делает, не насмешлив и не потому, чтобы остроты не хватало, а точно времени у него на такие пустяки не хватает. Не дослушивает, что говорят, никогда не интересуется тем, что все в данную минуту интересуются, ужасно высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого права на то. Ну что еще? Мне кажется, ваш приезд будет иметь для него спасительное влияние», — это он говорит Пульхерии, матери и Дуне. Такое вот, такое тоже ведь раздвоение. Смотрите, сколько и хорошего, и в то же время...
Ну, конечно.
Ужасного.
Конечно, да. В этом-то и суть произведения, что в человеке совмещается, увы, и доброе, и зло, и грех, страсти, и добродетели. И вот что победит? Иногда, да, человек ослепляется грехом, вот он показывает, что грехом человек ослепляется, ум помрачается, он делает глупость. Грех – это глупость. У нас в современном обществе, ну, вот, так, понятие о грехе, оно вот исчезло. Зато вот грех в нашем обществе правильно назвать, сравнить с глупостью. То, что человек согрешающий, он творит глупость в первую очередь. За эти глупости потом приходится очень больно расплачиваться самому себе и окружающим. Но все-таки... В любом человеке, конечно, есть и добрые качества, противоположные. Вот. Все-таки это православное общество, это детское воспоминание отца, храма, это то, что там в душе где-то далеко осталось, вот та детская вера в человеке, что-то доброе. Сейчас тоже многие наши подростки уходят из церкви, хотя в детстве с радостью бегут и чувствуют, я вот вижу это уже почти два десятка лет, в храме детей, которые ощущают эту благодать Божию, она в них действует. Это детская вера, это действительно истинная, настоящая вера. Видимо, вот у Раскольникова это что-то тоже в детстве было, но потом общество, вот эти идеи современные, они захлестнули, напрочь забыли, поморщился ум, и потом, когда человек согрешает, он сам ужасается своего поступка, да, вспоминается, а вообще-то есть еще и другое, а есть добродетели. Вот тут, что человек выберет, что ему действительно станет важно, дорого, любо, что он в своей жизни выбирает.
Но ведь здесь показываются невозможные муки человека. Ну вот, например, у меня были лучшие сочинения, отец Владимир, как раз по произведениям классической литературы, русской классической литературы. Это какой-то такой сборничек, я не знаю, сколько там лет назад, десятилетний назад, он был составлен и писали, вот, ну, может быть, наверное, вот те ребята, которые учились вместе со мной. Давно это было. Сказано все очень просто. «Преступление и наказание» — это роман о душевных муках преступника. Родион Романович Раскольников — главный герой романа, его теории, его взгляды на жизнь. Вот. Ведь все-таки Родион Романович, он очень долго ничего не понимал. очень долго ничего не понимал. Вот только когда он уже оказался там, в Сибири, и у него был вот такой удивительный совершенно разговор с исследователем, который этот разговор надо просто изучать, вот просто как отдельное произведение. Как это все двигалось, как это все, как за ним наблюдали, да, все это время. Он еще сам даже не мог понять, а его уже, он уже понимали, что это этот человек убил, да. Но вот его как бы вот так вот все рассчитывали, что он должен сам прийти, как ему сказал следователь, да, ты придешь сам, и ты сам все расскажешь, потому что ты не сможешь больше эту муку выносить. Как долго человек не понимает, что с ним происходит. Что вот с этим делать?
Но если человек сам не понимает, то ему вряд ли так вот можно объяснить или как-то помочь. Здесь только какое-то чудо Божие, промысел, какие-то стечения обстоятельств в течение жизни могут привести человека в разум. Но если человек сам не понимает, не хочет понимать, ему никак не поможешь. Да, вот это наша свобода, божественная свобода, она предполагает, что человек может ошибиться, и ошибиться не вот одним поступком, а всей своей жизнью выбрать не Бога. И такие люди будут. Христос нам об этом говорит, что Он отделит козлищ от овец. Будут такие люди, которые выберут зло. Им Бог не интересен. Это правда, к сожалению. И если человек вот так вот он настроен, ему так хочется, только на Господа Бога уповать. Можно, конечно, молиться, можно что-то говорить, нужно понимать, что, увы, мы вот такие, вернее, наверное, не увы, а, ну да, мы вот такие вот люди, свободные, выбирать между добром и злом.
Вот смотрите, все время говорится о том, что людьми руководили идеи. Да, в то время уже люди, они уже, как бы, мы понимаем, что не было вот такой глубокой веры, так как Достоевский нам показывает уже предреволюционное общество, которое способно уже вот на такие вот страшные поступки. Про идеи я говорю. Вот вы говорите, да, мы уже упоминали Наполеона, упоминали Гитлера. Вот в каждом столетии, можно сказать, действуют вот такие личности. Да? И ведь наша задача увидеть это в нашей сегодняшней жизни. Вот это же тоже очень такой для нас необходимый вопрос. Мы должны в этом разбираться, уметь. Вот что сегодня происходит? Вот Достоевский как раз и говорит о том, что он показывает в том же самом Родионе, Раскольников в данном случае, если говорить об этом произведении, как вот такие идеи пагубно действуют на человека. Вот что это могут быть за идеи в сегодняшнее время?
Ну, идеи сегодня, которые, увы, обладают умами современных людей, очень много. Вот если брать время от революции, общество, оно как-то было более цельным и захлестнула страну, вот эта революция, некая идея светлого будущего. Вот, ринулись туда, убедились, что можно построить некое идеальное общество, где будут какие-то идеальные люди жить, такого человека можно воспитать. Все дело вот именно в воспитании. И все общество вот это вот, как стадо туда ринулось. Современное общество очень разрозненное наше. У нас много идей. Каждый выбирает свою. И тем не менее, попадает вот всю ту же, в ту же пучину морскую, как то стадо свиней, в которое вошли бесы. Вот бесов много идей, которые отводят от истины, от Бога, от того светлого, сейчас превеликое множество. Тут далеко ходить не надо. Тут вот оно все на поверхности. Если человека идея, даже самая светлая, даже самая, казалось бы, добрая, логичная, уводит от Бога, это обязательно кончится катастрофой. Вот единственный, самый такой простой, примитивный, может, даже пример, любая идея, которая уводит человека от Бога, приведет человека к беде. Обязательно это будет. Рано или поздно обязательно будет. Неважно, человек кинулся зарабатывать деньги, или он ушел в виртуальную реальность, погряз в блуде. Неважно, в унынии, печали находится, или строит свои карьеры. Если вот эти его страсти уводят от Бога, значит, это обязательно будет человеку больно. Когда-то придется за грехи пострадать. Потому что само по себе слово «страсть», вот грех, страсть, навык, вот именно греховной страсти, но на славянском языке означает страдание, боль, страсть. То, что человека ранит, иначе быть не может. Грех может человека только калечить. Современное общество, оно, да, вы, одержимо всевозможными идеями. Корень, ну, он один. Тут далеко ходить не надо. Наш вот известный такой Иоанн Лествичник пишет, что мать всех страстей – это гордость. Вот современное общество, но вот этой вот главной страстью одержимо, как в Раскольникове только что, это гордец, что себя мнит что-то, хотя еще ничего, как человек, не состоялся, даже диплом об образовании не получил, недоучка. Но зато планы, там что-то из себя. Вот у нас вот таких вот недоучек очень много. Это беда, то, что человек, ну, на самом деле, не имеет на самом такого серьезного фундаментального образования, но, нахватавшись верхушек каких-то, думает, что он все знает. Он разбирается, современный человек, в политике, прекрасно знает, как руководить страной. Он прекрасно знает экономику, он знает, как лечить. Все врачи – это дураки полные. Вот, он знает только один, как надо лечить. Вот. Прекрасно разбираются педагоги, психологи у нас тут, как грибы растут и так далее. Это вот как раз от гордости, от самомнения, что человеку кажется, что я действительно вот что-то из себя представляю, я знаю, я умный. Вот это главная страсть, гордыня. Вот. В современном обществе просто буйствует вот это вот буйство. Человек из интернета, из Википедии там нахватался какой-то информации, и кажется, что он, ну, что-то знает. И, к сожалению, ну, так бывает. Пока человек не дойдет к какой-то грани, когда вот эта страсть, ну, не доведет человека до какой-то крайней точки, когда уже человек сам себя ужасается, ужасается своих поступков или еще что-то. Случается, когда случается трагедия, он не пытается идти против течения, не пытается бороться со страстью, наоборот, считает, что это очень даже хорошо, я же из себя что-то такое значу. Реализация этой гордыни, она может очень разнообразна, то есть проявление гордости может и в деньгах быть, и в карьере, и тоже уныние, печали, отчаяния. То есть, если у меня не получилось в этой жизни, что человек отчается, это опять же та же гордость и так далее. Всегда, всегда грех приводит к страданию. Но не всегда бывает, что человек отказывается от этого. Вот если в преступлении наказания, вот там доходит до трагедии, до пика, да, человек все-таки совершает тяжелейший грех, он сам от этого ужасается. Ему невозможно с ним жить, что были и другие качества души. Его правильно так характеризует его друг. Ну, по сути дела, это слова Достоевского. Вот он пишет о человеке, в котором совмещается в любом человеке добро и зло. Но вот этого зла человек не хочет зачастую отрекаться, пока до трагедии не доходит. Пока, ну вот у меня как-то исповедался мужчина. До этого времени даже не знал, что в эти компьютерные игры можно проигрывать целые состояния. Но это было очень давно, там больше 10 лет. Я знал, что какие-то игры существуют компьютерные, но что там деньги проигрывают. То, что он мужик с севера уже там под 40 лет, год отработал, получил там 13 зарплату, премию, там какие-то сбережения. Это целое состояние было, ну, для такого рабочего. Он там на квартиру здесь, в Екатеринбурге, буквально накопил, поехал вот отдохнуть, что купить, и все полностью проиграл. Вот он пришел уже в отчаянии на исповедь, вот это мне рассказал, я вообще не представлял на тот момент, что в компьютерные игры можно вот так вот, тогда не знал, можно проиграть. Для меня самого это было так удивительно. Человек вот действительно, он искренне каялся. Не знаю, возьмется ли он когда играть еще, вполне может быть. Но тогда, на тот момент, это вот действительно для человека была трагедия. Но это же не один раз он сел. Он привыкал, ему было интересно по мелким суммам, постоянно, постоянно. И вот пока не случилось, не захотел. Вот. А потом, да, потом многих это доводит. Самых крайних форм отчаяния, грех. Потому что грех – это всегда боль для души. Ну и как есть фраза? Вот, умный человек учится на своих ошибках, а мудрый – на чужих. Вот хорошо бы прочитать «Преступление и наказание» и понять, вот туда не надо. Вот это тебе не составит счастья. Нужно другими идеалами жить.
Спасибо, отец Владимир. Разговор о Достоевском будет продолжен. До встречи в эфире. Дорогие слушатели, священник Владимир Устинов сегодня был гостем нашей программы.